Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, страница 23, статья «Да продаст человек крышу дома своего». Статью можно скачать с сайта и также задавать там вопросы с сайта КАП-ТВ. Труды Рабаша, первый том, «Да продаст человек крышу дома своего», страница 23. Всегда будет человек продавать крышу дома своего, чтобы купить обувь для ног своих. Нужно понять, что такое бревна, стропила дословно крыши. В чем важность обуви, что ради нее стоит продавать бревна дома своего. То есть, чтобы у него была возможность и одеть обувь на ноги. Объясним это с точки зрения духовной работы. Бревна дома означают случай. То есть, все, что происходило с человеком в его доме. И под словом «человек» мы понимаем два понятия. С одной стороны, его знание, разум. С другой стороны, его чувства. То есть, то, что человек ощущает в сердце, хорошо ли ему или, не дай Бог, плохо. И эти случаи, которые происходят с человеком, пробуждают у него вопросы в повседневной жизни. Это происходит как между человеком и Творцом, так же и между человеком и товарищем. Между человеком и Творцом. То есть у человека есть претензии к Творцу, почему он не удовлетворяет все его потребности. Это значит, что человек думает о том, что ему чего-то не хватает, Творец должен это заполнить. По правилу, если он добрый, несущий добро. А иногда у него есть претензии, то есть он чувствует наоборот, что его состояние всегда плохое по сравнению с другими. Он считает, что другие находятся на более высоком уровне, чем он. И получается, что находится в положении разведчиков Мираглим, многие, которые говорят о высшем управлении плохо, так как не чувствует блага и наслаждения в своей жизни, и тяжко ему сказать. Только благо и милость сопровождают меня все дни моей жизни. И получается, что он тогда в положении разведчиков, лазутчиков. Об этом сказали мудрецы. Человек должен благословлять плохое, так же, как благословляет хорошее. Так как основа иудаизма строится на вере выше знания. То есть не полагаться на то, что разум заставляет нас думать, говорить и делать, поступать, а нужно верить в высшее управление, которое в состоянии добро и нести добро. То есть человек, оправдывая высшее управление, удостаивается потом постичь и почувствовать благо и наслаждение. Бааль Сулам рассказал притчу о человеке, у которого есть претензии к Творцу из-за того, что он не отвечает на его просьбы. Это похоже на то, как человек идет с маленьким ребенком по улице. Ребенок горько плачет. Все прохожие, которые смотрят на отца и думают, какой жестокий человек. Как он может спокойно слушать плач своего ребенка и не обращать внимания на него? Получается, что у людей, у прохожих, плач ребенка вызывает жалость, но не у отца ребенка. Но ведь есть же правило, должен жалеть отец детей своих. И вот, в конце концов, люди не выдержали, подошли к отцу и спрашивают, «Где же твое милосердие?» На что человек ответил, «Ну что ж я могу делать, если мой любимый сын, которого я берегу как зеницу ока, просит у меня булавку, чтобы почесать себе глазик? Разве из-за того, что я не выполняю его просьбу, меня можно назвать жестоким?» И если я сжалюсь на ним и не дам ему, и дам ему булавку, он выклеит себе глаза и станет слепым. Поэтому мы должны верить, что все, что Творец делает нам, это для нашего же блага. И тем не менее, мы должны просить его молиться, чтобы он убрал горести и проблемы. Но мы должны осознавать, что наша молитва — это одно, а ответ на молитву — это другое. То есть, если мы сделали то, что мы обязаны были сделать, Творец делает для нас самое лучшее. Вот как в этом примере. И об этом сказано. Пусть Творец делает то, что считает нужным. То же самое действует во взаимоотношениях между человеком и его товарищем. То есть то, что называется, да продаст человек бревна, стропила, дома своего, купит обувь для ног своих. Это значит, что человек должен продать бревна, стропила, дома своего. Микрим, случаи, все, что происходило между ним и его товарищами. То есть, когда у человека есть вопросы и претензии к товарищу, то есть он работает с полной самоотдачей в любви к товарищам и не видит никакой реакции со стороны товарищей, чтобы помогли ему хоть в чем-то. И все ведут себя с ним не так, как он понимает, как это должно быть в любви товарищей. То есть пусть каждый говорил бы с товарищем вежливо, достойно, как принято между достойными любви. И также и в действиях, поступках. Он не видит никаких поступков со стороны товарищей, чтобы мог бы на что-то посмотреть, что здесь есть вообще вопрос любви к товарищам. А все происходит как обычно, как между просто так людьми, которые вообще не заинтересованы, чтобы заниматься, и то, что они вообще решали, что это должна быть группа, в которой есть любовь к товарищам, и каждый бы заботился о благе ближнего. И он видит сейчас, что не на кого смотреть, чтобы кто-то занимался вопросом любви к товарищам, поскольку он чувствует, что я единственный, кто идет прямым путем. И на всех он смотрит критично, и это называется разведчик, лазутчик, подсматривающий за товарищами. Поступают ли они правильно, то, что называется, с любовью к товарищам по отношению к нему. То есть он все время слышит, что товарищи требуют весь день, что главное — это любовь к товарищам. И он на самом деле хочет видеть, так ли это на самом деле. И он видит, что все это так, сотрясение воздуха. И даже в разговорах он видит, что там нет никакой любви к ближнему, что это самое наименьшее, ну, что могло бы быть в любви к ближнему. То есть, если у кого-то что-то он просит, а отвечает ему так, не обращая на него внимания, совсем не так, как должны поступать товарищи, а все так, с прохладцей, как будто хочет от него избавиться. И не спрашивайте меня, думаю ли я о любви к ближнему, почему я критикую, если мой товарищ меня любит, как будто бы любовь товарищей основывается на любви к себе. Поэтому я хочу видеть, что же выиграла моя любовь к себе от всего этого занятия. Но и не такие у меня мысли. Но я на самом деле хочу любви к ближнему. И поэтому я был бы заинтересован в такой группе, которая возникла, для того, чтобы я увидел, что каждый занимается этой темой любви к ближнему. И с помощью этого мои малые силы, которые у меня есть сейчас в любви к ближнему, усилились бы и выросли бы с помощью этого, и были бы силы у меня работать в любви к ближнему с гораздо большей силой, чем то, что есть у меня собственные силы. А сейчас я вижу, что ничего я не выиграл, потому что я вижу, что никто ничего хорошего-то не делает друг другу. Так лучше бы я и не был бы с ними, и я бы не учился на их поступках. На это есть ответ. Если группа основалась на определенных людях, и в момент, когда они собрались, конечно же, был кто-то, кто хотел тогда основать эту группу именно. Он выяснил этих людей, то, что они подходят к этому. То есть в каждом из них есть искры любви к ближнему, но искра не может зажечь огонь любви, чтобы светило каждому. И поэтому согласились тогда, что за счет объединения вместе все эти искры вместе могут образовать одно большое пламя. Поэтому и сейчас, после того, как он подсматривает за товарищами, он должен преодолеть себя и сказать, как было тогда, когда была основана группа, все находились в одном мнении, что надо идти путем любви к ближнему, так же и сейчас. Тогда, когда всех он будет оправдывать, каждого из товарищей, снова зажгутся все искры, снова будет одно большое пламя. Это подобно тому, как сказал Бааль Сулам. Что такое заключение союза между двумя товарищами? Как это мы находим в Торе? Взял Авраам мелкого и крупного скота, дал Авимелеху, заключили они оба союз. И он тут ставит вопрос, если двое любят друг друга, то уж, конечно же, они оказывают друг другу услуги, и понимается, естественно, что если любви между ними нет, то есть по какой-то причине их любовь ослабла, то, конечно же, они ничего хорошего друг другу не делают. Так чем же может им помочь заключение союза? А объяснение такое, что союз, который они заключают, рассчитан не на этот момент, потому что сейчас, когда любовь ощущается между ними, нет необходимости в заключении союза, но союз заключается изначально на будущие времена. То есть тогда, что через какое-то время они не будут чувствовать любовь так, как сейчас. И тогда все равно они будут выполнять между собой взаимоотношения, как и раньше. Ради этого заключается союз. А то, что касается нас, также, и хотя сейчас не ощущается любовь, так как ощущалась во время создания группы, тем не менее, каждый должен пересиливать свое собственное мнение и идти выше знания. Тогда с помощью этого все исправится. И каждый начнет оправдывать товарища. Отсюда мы поймем, что сказали мудрецы. Всегда будет продавать человек стропила дома своего и купит обувь для ног своих. Миналав, обувь на иврите, это от запирания двери. То есть запирание. Когда человек после того, как он подсматривал за товарищами, и регуль, шпионаж от слова «реглайм», «ноги», означает, когда он продает все эти ситуации, состояния, то, что касалось, было в его доме, во взаимоотношениях с товарищами, то есть у него лазутчики, говорят что-то плохое о товарищах. Все он это продаст. То есть полностью все эти ситуации, то, что принесли ему лазутчики, откажется от этого и купит миналав, то есть обувь на ноги, то есть запрет всех шпионов, как будто их больше уже и нет. И поэтому все претензии и вопросы, все это он запрет. И все тогда, все придет к миру.
Вопросы? Да.
Обычно мудрецы объясняет, что дом — это жена. А здесь он даже не упоминает это. То есть дом — это товарищи.
В чем разница?
Его дом — это кли, там, где человек продвигается, живет, получает, в общем-то, всю компенсацию. В его доме называется домом. Жена — дом, группа, десятка, товарищи — это тоже дом. Дом — это парцуф духовный. То, что человек хочет получить, куда он приносит все, что приобрел, все, что заработал, поэтому жена, ну, тоже это вместилище, малхут желание получать, и группа тоже вместилище. Поэтому он получает это тоже не частным образом, а общим, во взаимоотношениях между всеми. Потому что там получение ради отдачи, поэтому это должно быть общее кли.
И если нет разницы, то почему это именно работа с товарищами, а не дома, где может быть удобнее?
Это удобнее. Если бы это было бы удобнее, мы, конечно, бы это делали. нам бы так разве что советовали бы делать. То, что Рабаш посоветовал делать, это вот читать с женой статью, там говорить о духовном так, открыто. На самом деле один человек в мире, с кем он может работать открыто, ну, кроме учителя, конечно же, и это его жена. Вот и все. Но работать с ней, это очень тяжело. Это уже очень высокая работа. И также, если она еще на пути или не на пути, если мы говорим на материальном уровне. А в духовном жена человека — это все его желание, которое ему предстоит исправлять. У каждого такое внутреннее состояние, понятие. Также и группа — это тоже внутреннее понятие. Это не то, что 10 человек, которые находятся вместе со мной в объединении, а это то, что я нахожу в своем усилии, чтобы объединиться с ними. Это называется группой. Это не просто 10 человек. Миньян. 10 тел. Поэтому такое вот объяснение, так это толкуется. Получающий кли называется домом. А вот... Дом, невеста, хупа, экран, отраженный свет, жена, стены дома. Это не важно, каким образом. Все, ты что угодно можешь присоединить к этому понятию, потому что есть свойства отдачи, которые мы приобретаем, и кли, воспринимающие. Это дом, это жена, это место, куда я несу все свои силы и хочу там увидеть свой выигрыш. Это называется дети. Ну, так это. Да.
Кто такой, у которого есть эти разведчики, когда говорится о товарищах?
У каждого из нас есть, когда это вот пробуждается, сила критическая. Вот эта сила критиковать, естественно, для каждого, потому что злое начало с человеком с самого раннего детства. Эта сила предназначена для того, чтобы с помощью нее мы проверяли себя и ближних, и почему мы относимся к ним таким образом, и кто мы такие. Это разведчики, это вещь необходимая, чтобы это было. Потому что они говорят о будущем. Как представляется и выглядит будущее? Хорошим, плохим? Способен ли я на это или нет? А если я не способен? Ну, как раз я тогда обращаюсь к Творцу. То есть без разведчиков невозможно продвигаться. Как у любой страны, в любой армии есть разведка. Люди, которые идут вперед, и когда видят что-то, когда разведывают что-то, и ищут, как правильно реализовать то, что желательно.
Почему он говорит о товарищах?
Эти разведчики. Есть разные разведчики. Есть такие, которые, когда я сам контролирую ситуацию и высылаю разведчиков вперед и копаюсь в разных состояниях. И именно для того, чтобы становиться более опытным и видеть свое продвижение шире, увереннее. Это называется «я пробуждаю зарю», а не «заря пробуждает меня». Но есть такие, которые возникают не под моим контролем, не «я пробуждаю зарю». И тогда они приходят с разными такими претензиями, то есть оправданными. С одной стороны, а с другой стороны, так неожиданно вдруг. И я тогда, я не очень-то не знаю, что с этим делать, и не готов я к этому, и я тогда падаю. И это тоже хорошо. На этом тоже надо учиться, как делать. И тогда те разведчики, к которым я не готов, я слышу, что они говорят что-то плохое, злословят о товарищах, о Творце, о цели, о процессе, о группе, товарищах, о методике, учителе, обо всем. То есть они меня ослабляют. Почему? Для того, чтобы научить меня, что я должен быть защищен, что я должен заранее построить такое место, которое будет меня защищать. Ну, как мы строим? Итак, продвигаться. Так вот, разведчики — это вещь необходимая. Только надо как можно быстрее научиться на них, что мы обязаны заранее позаботиться, чтобы эти силы были полезными. Да.
То есть вся моя работа, как он здесь пишет, закрыть их, оставить и отослать, и тогда я продолжаю работу.
Зависит от того, какие разведчики, и даже если я посылаю их, то я работаю над этим. То, что я выслать разведку, то есть, скажем так, если я не высылаю разведку сам, когда я их посылаю, специально, чтобы они пришли и рассказали мне, то получается, что они пробуждаются во мне, и я должен послать их, отослать их, то есть я должен изгнать их. Это уже другая работа. Это уже другая работа. Но так или иначе, все равно, нам нужны эти силы. Невозможно, чтобы было добро без зла, зло без добра. Все недостатки остаются, все вот эти жесточайшие килим, то есть против Творца, должны оставаться, да еще и расти. Только вопрос, в каком направлении они раскрываются? Или я их раскрываю? И я готов к их раскрытию. Или же сами раскрываются без подготовки с моей стороны. И тогда я в проблеме. Это все. То есть, или путь Ахишена, то есть, если я готов к этому, то есть они раскрываются, и я работаю с ними в радости, как пишет Бааль Сулам, что я рад преступникам, которые раскрываются, потому что мне есть что делать, над чем работать, а если я не готов к ним, а они раскрываются, тогда я падаю. То ж, возникают такие мысли, такие противоречия, такие настроения, когда я просто падаю. И тут есть состояние уже группы или пробуждение свыше какое-то, то, что называется милосердие свыше, жалость. И тогда как-то я встаю. Но это уже не под моей властью. Упал я. При этом, если человек с радостью принимает те плохие состояния, которые раскрываются, и видит в них, что это во благо, что это как раз его так раззадаривает. Ну, такое вот приглашение такое, призыв к продвижению. Это значит, что у него была правильная подготовка. Да.
Я хочу спросить, разведчики могут превратиться в змея?
Ну, змей — это общая сила, желание получать. А от него уже есть разные явления. Это очень высокая сила. Голова змея в бесконечности. И до бесконечности он развивается и добавляет человеку левую линию. Потому что без этого невозможно и правую создать, и среднюю. И поэтому вся мудрость, все коварство, вся помощь отрицательная, это все он, змей. То есть снова вопрос, как использовать его. Наука Каббала обучает нас, как использовать. Но если ты готов к этому, ты его любишь. Он тебя пробуждает. Он держит тебя в состоянии, когда ты должен быть готовым, когда ты должен продвигаться, не дает тебе покоя. Нет плохого в мире. Зависит от того, как мы готовы к этому, как мы относимся к этому. Но к каждой вещи ты должен изначально относиться так, что оно уместно. Нельзя это убирать. Я должен научиться, как правильно использовать. Самые худшие вещи, когда иногда это... Ты видишь это в реальности, не то, что там в теории. Да.
Из Ашкелона, из-за границы спрашивают тоже действие. Что означает здесь действие продажи?
То есть, да, всегда будет продавать человек стропила дома своего. Продать — это значит, он будет преобразовывать из использования ради получения в использование ради отдачи. То есть меняет характер использования. Да.
Ариэль из Иерусалима спрашивает, можно ли дать пример разведчиков, что это такое в частном случае человека?
Как Бальсулям говорит, полчаса в день надо, в общем-то, критиковать, анализировать. Это называется разведчики, то есть в течение 24 часов, то есть в течение суток, если 23 с половиной часа я был, в общем-то, ценя духовное, в благодарности за это, и действительно, вот во всем этом, то полчаса я должен посвятить критике. Это называется мои разведчики. Я их контролирую, и я их управляю, как моими агентами, которых я посылаю. Ну, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части.